Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы дядя Ваня Люка Персиваля и три сестры Римаса Туменоса на фестивале «Балтийский дом». Во второй части передачи слушайте поэты Мария Степанова и Александр Кушнер, а также «Война империй. Восток-Запад». Я продолжаю разговор о фестивале «Балтийский дом». В этом году в его программу было включено два чеховских спектакля: «Три сестры» Государственного малого театра из Вильнюса и «Дядя Ваня» из Антверпена. Впрочем, второй в режиссуре Люка Персиваля имеет к Чехову косвенное отношение. В прошлом году тот же режиссер показал в Петербурге свою версию «Отелло». Актеры изъяснялись преимущественно матом, но если отключить наушники и просто смотреть, то на сцене разыгрывалась все же трагедия Шекспира. На сей раз наушники заменили бегущей строкой, отключиться от которой сложновато, а текст оказался перелопачен тем же способом. Послушаем объяснение Люка Персиваля.
Для меня Чехов бессмертен, потому что, когда вы его читаете, всякий раз кажется, что вы знакомы со всеми его героями, что это ваш сосед, кузен, брат, отец, сестра и так далее. Именно это делает Чехова универсальным. Для меня он театральный святой, и для меня большая честь представлять его пьесу в России. Но сами мы живем в очень маленькой стране, Бельгии, даже в одной ее части, во Фландрии. А Фландрия — это как Берлин, то есть совсем маленькая страна. И когда мы решили играть Чехова, то обнаружили, что переводы его пьес датированы серединой 20 века, приблизительно 50-ми годами. К тому же большинство этих переводов сделано не фламандскими, а голландскими авторами. Это другой язык. И вышло, что таким языком обычный современный фламандец, будь он городской или сельский житель, выражаться не будет. А произносить текст, который нам самим и нашим зрителям кажется фальшивым, не хотелось. Тогда я попросил актеров приспособить текст к языку той местности, в которой каждый из них вырос. Так что мы играем очень фламандского Чехова. Однако приятной неожиданностью для меня стало то, что этот типично фламандский микрокосмос гастролирует по всему миру уже 4 года и всеми принимается как универсальный. Вот за это спасибо замечательному и великому таланту автора, имя которого Антон Павлович Чехов.
Вряд ли Антон Павлович, имея он такую возможность, выразил бы ответную благодарность режиссеру. Вряд ли оценил бы нецензурную брань, изрыгаемую Астровым и Войницким. Тут нужно оговориться, во фламандском языке мата нет, но наши переводчики расстарались. Там, где можно было обойтись словом «задница», они, ясное дело, употребили другое, более грубое. Там, где можно было сказать, ну, хотя бы «козел», использовали значительно более радикальные выражения. Часть чеховской пьесы была переписана в таком ключе, а часть просто вылетела из спектакля. Текст играется без подтекста, просто в лоб. То, что у Чехова сложно, странно, неоднозначно, здесь весомо, грубо и зримо, но не как водопровод, а как канализация. Воспринимается как примитивный комикс или адаптация классики для трудновоспитуемых подростков, причем после такой адаптации шансов на исправление у них станет меньше прежнего. Все это напоминает старые песни о главном. Люди, сами не способные выдавить из себя сколько-нибудь приличного текста, берут чужие и их перелицовывают. А еще похоже на старинное развлечение молодежи. Берешь песню и представляешь к ней скабрезные или бессмысленные слова. Например, так: «Мы с тобою тра-та-та, сердцу вопреки, мы с тобою тра-та-та у одной реки». Процитирую статью моего коллеги Александра Соколянского. Речь не идет не о дяде Ване, а о премьере театра «Современник». Называется «Антони энд Клеопатра». Поставил Кирилл Серебренников. Он с лету ухватывает все новейшие веяния и переносит свои спектакли немедленно. Тоже Шекспира перепер на язык родных дубин. Цитирую. Понять цели, с которыми режиссер и его соавтор переписывали Шекспира, довольно трудно. Прошу понять правильно. Я не сомневаюсь в праве театра адаптировать классические произведения так, как ему нужно. Для первого знакомства с чужой культурой это необходимый этап. А сегодня большинство людей по обе стороны рампы. Любая классическая, дорожащая словом культура, чужая. Сделать классику удобочитаемой, удручающе насущная культур-трегерская задача. Я не уверен, однако, что Серебренников и Багаев ставили ее перед собой, нашпиговывая текст самодельными вставками в низком жанре. Я полагаю, что режиссер попросту бил на эффект. Ведь должна же публика воодушевиться, если Клеопатра в угоду Цезарю начнет ругательски ругать Антония, тварь, ублюдок, вонючий старик. Это конец цитаты. И, упаси меня бог, путать Люка Персиваля с Серебренниковым, но тут они чисто заединщики. Теперь вернемся к «Дяде Ване» и представим, что бегущей строки нет, текста мы не понимаем. Что мы увидим? Огромная стена Балтийского дома сужена занавесями, цветом и рисунком, напоминающими обои старинного дома. Доски выложены на полу волнообразно, поэтому одна нога актера стоит чуть выше, другая чуть ниже. Это создает ощущение шаткого равновесия и делает движения нелепыми и смешными. Впрочем, зашевелятся актеры минут через 10 после начала спектакля. А до того будут молча сидеть каждый на своем стуле. Их можно разглядеть и попробовать угадать, кто есть кто. Вот эта старушка, постоянно что-то бурчащее, расставившая на ширине плеч носками вовнутрь ноги, няня. Этот умильный толстяк – Вафля. Дамочка на каблуках в облегающем платье – Елена Андреевна. Огромный грубый седоволосый мужичина – Войницкий. Вот этот, с трудом удерживающийся на стуле, совершенно пьяный господин – доктор Астров. А барышня, напоминающая Алису Фрейндлих в первой части фильма «Служебный роман» – Соня. Люди, утомительно долго сидящие перед вами, мягко говоря, некрасивы. Зато в фонограмме звучат арии классических опер для контраста, видимо. Вообще ужасно примитивный шаблонный прием. На фоне красивой музыки люди ведут себя некрасиво, а сцены спектакля напоминают номера театра «Миниатюр», но не того, в котором играл Аркадий Райкин, а того, на который способны современные среднестатистические актеры. Бельгийские их коллеги создают карикатурные типы, используют 1-2 приема, комикуют, провоцируя зал на радостное ржание. Шутки при этом все ниже пояса. То Серебряков, танцуя с женой, положит ей руку на ягодице, то Войницкий попробует повторить его жест, то долго и старательно станет исторгать из себя рвотные массы Астров, и именно в тот момент, когда Соня почти решится на признание в своей к нему любви. В этом, так сказать, «Дяде Ване» есть одна превосходно решенная сцена, почти безмолвного объяснения танца Елены Андреевны и Сони. Она свидетельствует, в таланте Люку Персивалю не откажешь. Так это еще хуже. Обидно ведь профессионализм и талант расходовать на глупости, а вернее на чистую конъюнктуру. Когда-то давно театра не было, был балаган. То, что теперь предлагает бельгийская знаменитость, это тоже балаган, только не для простых людей, а для пресыщенных интеллектуалов, которые постоянно ноют, что устали от Чехова. Устали – не ставьте, не играйте и не смотрите. А если силы еще остались, милости просим на трех сестер Римаса Туменоса. В особенных представлениях он не нуждается. В московских театрах идут его спектакли «Играем Шиллера» и «Ревизор», а его постановки в Литве из года в год украшают собой афишу Балтийского дома, после чего их обычно показывают и в Москве. «Тремя сестрами» открылся в прошлом году Вильнюсский государственный малый театр. Вообразите, никто не переписывал пьесу. Даже почти ее не сокращал, не навязывал Чехову концепции скандальных интерпретаций. И что? Зрители в восторге, критики тоже. Вот фрагменты обсуждения спектакля, говорит обозреватель московских новостей Нина Агишева.
Мне кажется, что у Туменоса там главная тема – это душераздирающая повседневность, когда трагизм бытия вдруг становится очевиден в самых невинных бытовых ситуациях. И он не просто очевиден, он кричит, вопиет, он царапает и переворачивает душу. Я, кстати, опять же, весь спектакль сидела и разгадывала вот загадку, которую каждый раз разгадываю и не могу разгадать, когда смотрю этот спектакль. А что им мешает быть счастливыми, да? Купить билеты, поехать в Москву, там Маше уйти от Кукулыгина, Вершинину пристроить жену в пансион. На хорошем спектакле, да? Начинаешь всегда проигрывать эти ситуации. И отвечаешь для себя, почему это невозможно, по каким-то другим внутренним, очень русским причинам. Для меня это спектакль про Ирину, потому что этому трагизму быта активно противостоит Ирина. Она пытается театрализовать эту жизнь, она пытается ее изменить. Для меня тут еще одна тема, очень тоже чеховская, это предопределенность событий. Ход судьбы, который нельзя изменить, это рок, если хотите, что очень редко, в общем, возникает в чеховских постановках, всегда их делают более камерными, более такими лиричными. А здесь, по-моему, такой заход почти античный. Но вот здесь этот его дар, уникальный образный метафорический дар, мне кажется, необычайно интересно наложился на столь знакомую всем нам пьесу.
Передаю слово профессору из Венгрии, театроведу Нине Кирай.
Я хочу начать с того, что я очень люблю Туминаса. Мне кажется, что он обладает необыкновенным чувством гармонии, необходимым для каждого театрального режиссера, чувством композиции, чувством ритма, чувством пластического рисунка, который создается звуком, жестом и его ситуацией, его положением в общей мизансцене. Ян Кот когда-то говорил о театре Тадеуша Кантора, что это театр эссенции. Вот для меня этот спектакль кажется спектаклем чеховской эссенции, экзистенции и эссенции одновременно. Спектакль происходит на трех уровнях. Это спектакль мистерия. Наташа находится на нижнем уровне, сестры находятся на уровне повседневной жизни, а над ними перевернутые вот оградка, балкон, мансарда, как хотите, это их утраченная, перевернутая вверх ногами обеспеченность, которая когда-то была в их детстве. Она висит над ними как напоминание. Начало этого спектакля, исток этого спектакля – игра, театральная игра, потому что все играют. Военные скрывают свои чувства, они не могут показать искренне свое отношение. Сестры играют, потому что они тоже не хотели бы признаться, что они остаются одни. И вот эта игра между ними, скрывание своих чувств, которые в определенные моменты как-то прорываются. И тогда вот получается тот момент, когда он берет за живое. У меня было все время такое чувство, что иначе это нельзя было показать.
Нину Кирай поддерживает профессор Санкт-Петербургской академии театрального искусства Елена Гарфункель.
Тут Чехов сам собою. Тут Чехов настолько традиционный, что не приходит в голову мысль о каком-то переосмыслении какого-либо из образов. И, собственно говоря, для Туминаса не это важно, а важна легкость и ясность, присутствие воздуха, который существует в каждом его спектакле, и присутствие театральной игры, вот это наслаждение театральной игрой, которое свойственно не только ему, а его персонажам. Это верно, что тут чеховская тема возникновения трагического из самых пустяков. Но эта тема, тоже абсолютно традиционная, она театрально становится необычайно выразительной благодаря фантазии режиссера. Ну, скажем, один из самых сильных образов, который я когда-либо за последнее время видела в театре, это, конечно, Ирина, которая начинает крутиться в такт с волчком, и потом точно так же, как волчок, она заваливается на бок. Вот эта параллель между игрушкой и человеком, она, конечно, замечательна. Желание ничего не делать, тоже чеховская тема, особенно острая в «Вишневом саде». Она и вдруг здесь возникает. Никто ничего не хочет делать. Вот поэтому они не хотят пальцем пошевелить, как не хотела пошевелить рукой Раневская, лишать себе ощущения этой бесконечной безнадежности, вот, которая у них есть, и безмятежности, и всегда отдыхать, и всегда играть. И в этом спектакле довольно много таких моментов, когда ты чувствуешь, что режиссерская фантазия, она добавляет к тому, что мы знаем о традиционном Чехове, добавляет невероятные по своей такой изумительной прозрачности, ясности, ритмичности обертона. У меня было это ощущение вот этого привета. Прежде всего, в той интонации, которую Туминас нашел. Это интонация такой ироничности постоянной, насмешливости, игры, игровая интонация, смешанная с внутренним ощущением тревоги. И здесь у меня только есть одна ассоциация, очень давняя, это ассоциация спектакля Анатолия Васильевича Фроса «Три сестры». Да, вот так смеяться и умирать на твоих глазах, так танцевать, так кружиться, возможно, было только в этом изумительно, наверное, лучшем, одном из лучших за всю советскую историю спектаклей. Я не знаю, видел ли Туминас этот спектакль, читал ли он, в данном случае это не важно. Но надо сказать, что он сделал спектакль, который вот входит в эту линию лучшего русского Чехова, и это, конечно, замечательное достижение.
Я, как и мои коллеги, в восторге от работы Туминаса и его актеров. Иногда думаешь, что театр движется двумя путями. Одни играют с формой и доставляют зрителю эстетическое удовольствие, другие исследуют человеческие переживания. Они нравственны, но совершенно бесформенны. То есть режиссеры или лепят форму, выхолащивая из нее человеческое чувство, или сосредоточены на эмоциях, но не заботятся о форме. «Три сестры» Римаса Туминаса – редчайший образец театра, в котором одно не противостоит другому. В чрезвычайно условную, яркую театральную форму вложены мысли и настроения чеховской пьесы. Всякий раз, когда видишь хороший чеховский спектакль, думаешь, вот сколько раз один и тот же человек, наизусть выучивший текст, может над ним плакать. Ведь ты же заранее знаешь, что сейчас будут произнесены именно эти слова, и что все будет так, а не иначе. Но это знание наперед только усиливает переживание. И всякий раз хороший спектакль привносит в знакомую пьесу что-то новое. Реплики, казавшиеся в других постановках несущественными, вдруг становятся значимыми. Скажем, прежде я не обращала особенного внимания на то, что мама трех сестер похоронена в Москве. А ведь это важно. Ольга, Ирина и Маша не просто не едут в Москву. Они, девочки из хорошей семьи, не бывают на могиле матери. Возможно, поэтому художник Адомас Яцовскис повесил над сценой, над головами актеров, кладбищенскую оградку. Вечным напоминанием, вечным укором. В «Трех сестрах» Римаса Туминаса все персонажи постоянно во что-то играют. На сцене выстроен помост. Сначала он накрыт разноцветными коврами, потом белой тканью, затем к финалу черный. На этом возвышении, к тому же отраженном в громадном зеркале, происходит почти все действие. Сперва появляется Ирина, ее играет Эльжбета Латинайте. Она примеривает цилиндр, надевает отцовские сапоги, берет в руки хлыст и перевоплощается в наездницу. Чуть позже она станет подражать театральному суфлеру, подсказывая реплики партнерам и представит на суд зрителей замечательный пластический этюд, переводя все слова партнеров на язык жестов. Вот выходит Андрей с толстеньким животиком в бархатном пиджачке и, кажется, взрослый человек сейчас встанет на табуреточку таким умильным мальчиком и порадует гостей своим искусством. Потом он принесет выпиленную из дерева игрушку, медведь и мужичок. В его руках удары молоточка, медленные, тихие. В руках Вершинина мужик с медведем выбивают барабанную дробь. Демонстративно, на публику, поведает о своей любви к Маше и ее муж Кулыгин. И очень театрально выйдет замуж за Андрея Наташа. Такой сцены Чеховым не предусмотрено. У него Андрей делает Наташе предложение, потом мы встречаемся с ними, когда они женаты и у них есть дети. Но в спектакле сразу вслед любовному объяснению все действующие лица выстраиваются на подиуме, звонят колокола, Наташа в белом подвенечном платье, через минуту поворачивается к залу, а у нее уже большой живот. А еще через минуту живота нет, но няня бежит куда-то с ребенком на руках. Очень мало, я с ними. действующие лица в этом спектакле театрализуют, раскрашивают свою жизнь. Доктор Чебутыкин организует военную игру. В том клубе, где они с Андреем имеют обыкновение резаться в карты, он собирает потешный полк из молодых военных, надевает им на голову подушки-треуголки и устраивает веселое сражение. Себе при этом закрывает глаз черной повязкой, и все вместе выглядит так, как если бы Кутузов командовал французами. Через минуту подушки превратятся в сугробы, а потом из них вылепят снеговика, зажгут на его голове свечи и потащат куда-то на санях. Как вы помните, по Чехову в городе начинается пожар. Из спектакля Римаса Туминаса ясно следует, кто поджег. Заигрались в прямом и переносном значении слова. И даже теперь, когда надо собирать вещи для погорельцев, герои предпочитают репетицию благотворительного концерта. Они поют «Элегию Масне» и долгое время не замечают мечущегося с криками «У меня все сгорело» Федотика. Федотик, похожий на Дениса Давыдова, с соответствующей прической и бакенбардами, все еще пробует доиграть роль гусара, балагура и весельчака, но падает в обморок. Игра закончилась, жизнь победила театр вполне известным способом. Тема «Трех сестер», когда-то определенная Немировичем Данченко как «Тоска по лучшей жизни», звучит и в этом спектакле, но здесь мечта разрастается до таких размеров, что подменяет собой реальность. Люди словно и не живут, а только ждут настоящей жизни, которой нет и не будет. Они пробуют раскрасить, расцветить все серое и пресное, но ничего у них не получается. Как говорит Чебутыкин, мы не существуем, нам только кажется, что мы существуем. Он-то и допивает чашку кофе, который уже не понадобится убитому на дуэли Дузенбаху. Вы слушаете «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Устоят ли иностранные неправительственные организации под прессом российского законодательства и правоприменительной практики? Проблему обсуждаем с писателем Александром Ткаченко, генеральным директором русского ПН-центра. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В России прекратили деятельность несколько сот иностранных неправительственных организаций, которым не удалось пройти перерегистрацию. Среди непрошедших процедуру представительства Human Rights Watch, Международной амнистии и два из трех отделений организации «Врачи без границ». Городская дума Дальнегорска призывает отложить второй тур выборов мэра, запланированный на 22 октября, в связи с убийством одного из кандидатов, Дмитрия Фатьянова, из «Единой России». Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко отозвал заявление об отставке, сказав, что сделал это по решению президента Виктора Ющенко. Об уходе со своих постов в четверг объявили еще четыре министра. Отставки продиктованы переходом парламентской фракции «Нашей Украины» в оппозицию. Под Ташкентом потерпел катастрофу самолет МЧС Узбекистана. 15 человек погибли. На севере Ирака совершены несколько терактов, погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Командование США признало, что в Багдаде только за последние три недели число нападений выросло более чем на 20%. Специальный представитель МИД Китая обсудил в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Иром ядерную программу Северной Кореи и санкции ООН против Пхеньяна. МИД Китая сообщил, не приводя деталей, что переговоры были очень важными. На юге Афганистана в провинции Гильмен в результате взрыва погибли двое детей и британские военнослужащие. 10 человек ранены. Боевики Хизбаллах использовали кассетные бомбы для обстрелов Израиля этим летом, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. В Дагестане появилось региональное отделение партии «Яблоко». «Яблоко» намерено участвовать в выборах в Народное собрание Дагестана, назначенных на март будущего года. Парламент Киргизии отклонил предложенные правительством поправки к ряду законов, которые были призваны ужесточить наказание для журналистов за экстремизм.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи поэты Мария Степанова и Александр Кушнер, а также «Война империй. Восток-Запад». В сентябре и октябре в Петербурге прошли вечера поэзии, посвященные 70-летию поэта Александра Кушнера. О поэзии современной и вечной, о поэте и времени с Александром Кушнером беседует Татьяна Вольцская.
Я считаю, что поэты стареть не должны, ибо они проходят по ведомству вечности. И они не стареют, по-моему, если, несмотря на какие угодно юбилейные даты, продолжают писать стихи, от которых что-то замирает внутри. Александр Кушнер.
И стол, и стул, и шкаф, свидетели, и на столе листок бумаги. Они все поняли, заметили, и пусть приводят их присяги. Они расскажут все, что видели, и посрамят любого Холмса, и там, в заоблачной обители, мы их свидетельством спасемся. И куст, и ель, и дуб — свидетели, и пышный плющ на жестком ложе. Они все поняли, заметили, и ветвь на Библию положат. Нас чайка видела на палубе, у нас в глазах стояли слезы, и это будет наше алиби, прямой ответ на все вопросы.
Александр Семенович, вы начинали в совершенно другой ситуации, вроде бы ситуации худшей в политическом смысле, но поэзия тогда была востребована. Есть ли это ощущение, что с одной стороны стало дышать вроде бы легче, а с другой как будто и стихи никому не нужны?
Конечно, такое ощущение есть. Был действительно невероятный прилив интереса к стихам. И Ахматова писала, все в Москве пропитано стихами. Это как-то тешило и молодых, и пожилых, и старых поэтов. С другой стороны, я понимаю, что волна не может всегда стоять на одном уровне, и обязательно должна упасть, а потом, может быть, на смену ей придет новое. Как в природе бывает, в этом году урожай на рябину, в следующем году ее нет, зато, допустим, будет много одуванчиков. Может быть, все дело в этом. А есть и некоторые другие соображения. В России, во всяком случае, это связано с тем, что стихи выполняли в 60-е годы особую функцию. Выходил поэт в Лужниках перед огромной публикой, и всем казалось, что завтра, может быть, кого-нибудь из политбюро выгонят. Сейчас открылись многие двери, а тогда была приоткрыта одна в литературу. И люди устремились сегодня и в бизнес, на учебу за границу, и в журналистику. Поэтому стихам остались верны только те люди, кто действительно их любит. Это небольшой процент, может быть, 0,5%. Хотя для России 0,5% – это довольно много. Ну, есть еще третья причина. По-моему, виноваты и сами поэты. Потому что, отказавшись от поэтического смысла, от знаков препинания, от музыки в стихах, от рифмы, от ритмики, перейдя на сплошной верлибр, они отталкивают от себя читателя и музу. Я только что был на небольшом поэтическом конгрессе в Стокгольме и наслушался таких стихов, американских поэтов, шведских и прочее, скучище. поэма о политкорректности, например, и страшно упоенные две поэтессы, читавшие на пару бесконечные верши. В лучшем случае промелькнет какая-то ирония или попытка быть остроумным. Все. Вот я думаю в связи с этим. Русский язык так устроен, как будто дан нашему народу на вырост. Он еще его не заслужил, но заслужит. Надеюсь. Русский язык устроен так, что в нем огромное количество длинных, коротких слов, средних по размеру, не то что в английском, где все слова более или менее короткие. В русском языке ударение может быть на первом, на втором, на третьем, на каком угодно слоге, и даже перебегать с одного слога на другой. На холмах Грузии лежит ночная мгла и так далее. В русском языке спряжение и склонение, которые очень помогают находить хорошую рифму. Наконец, совершенное чудо, свободный порядок слов в предложении, подлежащее, может быть, в самом конце фразы. Вот русский язык действительно, так судьба распорядилась, создан для поэзии. И поэтому, когда наши поэты стремятся опередить Запад по производству верлибра, догнать и перегнать, то напрасно они это делают. У нас есть еще большой запас времени, лет 300-400. Данте когда был? Русская поэзия началась с Ломоносова, Тредяковского и Державина. Ей всего 3 века. Торопиться нам некуда. Возможности регулярного стиха не использованы. Они огромные, огромные. 4-стопный ямб, который когда-то Пушкину надоел, замечательно чувствовал себя в стихах Анинского, в стихах Мандельштама.
А Белый написал о нем, кажется, 2 тома, да?
Да, да,
ну,
да, 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 да. А верлибр, ради бога, верлибр бывает хорош на фоне рифмованного стиха. 1-2 стихотворения, написанные верлибром у Фета, прекрасны, потому что все остальное написано рифм.
У Бродского тоже.
У Бродского тоже.
У Мандельштама.
Да, у Бродского тоже. И Бродский, кстати, ну, из последних встреч очень горевал по тому поводу, что на Западе отказались от рифмы, и свои стихи переводил, между прочим, в рифму, пусть неудачно, это же очень трудно, и всячески настаивал на том, что рифму надо вернуть, и своих студентов именно к этому и подводил. Вот почему, допустим, Пол Грейвс и Кэрол Юланд, он мне их и рекомендовал, переводили мои стихи в рифму.
Александр Кушнер из ранних стихов.
«Наши поэты». Конечно, Боротынский схематичен, бестильность Фета всякому видна, Блок по-немецки втайне педантичен, у Анинского в трауре весна, Цветаевская фанатична, муза Ахматовой высокопарен слог, Кузьмин манерен, Пастернаку вкуса недостает, болтливость, вот порог. Есть вычурность в строке у Мандельштама, и Заболоцкий в сердце скуповат. Какое счастье, даже панорама их недостатков выстроенных в ряд.
Александр Семенович, вот вы говорите об отказе от рифмы, от всех, так сказать, формообразующих элементов стиха. Но вот не стоит ли за этим, как вы думаете, отказ от чего-то главного, от сути, от того, что за стихом должен стоять некий душевный повод, очень серьезный повод его написать? Вот мне кажется, что это внешнее проявление, оно есть только проекция главного.
Безусловно, им нечего сказать, ничего нет за душой. Страшно произносить такие слова, и вообще я не люблю слишком серьезных обобщений. Разумеется, есть исключения, но, как правило, это так. Вот он отказывается от смысла. Он не понимает того, что уже у нас был опыт, замечательный опыт русского авангарда. Но от этого авангарда остались только Маяковский да Хлебников. Поэзии, в живописи иначе. А крученых этого безумца, я позволю себе так сказать, читать совершенно невозможно. И Давида Бурлюка тоже, это, конечно же, халтурщик и спекулянт. Большой умелец устраивать поэтические события. Эта шахта пройдена насквозь, все выбрано оттуда. Ничего лучше зауми уже не придумать. А клинический бред не может быть разнообразен. Он более или менее одинаков, в отличие от смысла.
Вот вы сказали такое ключевое слово «событие». Мне кажется, что вообще сейчас очень часто произведение искусства, вообще не только в литературе, заменяется именно событием, перформансом.
Ну, конечно, конечно. Правда, я надеюсь на то, что и читатель это прекрасно понимает. Ну, что он приходит на выставку, а там на стене висит унитаз. Ему говорят, что это великое произведение искусства. Или я был в Роттердаме на фестивале, там вышли две японки с ванночкой, в ванночке была вода, и с трубами, и стали дуть в эту ванночку. Это называлось стихотворение. Ну, можно публику как угодно напугать, ошеломить, но, по-моему, долго все-таки делать это невозможно.
Возможно, возможно. Очень много денег заплачено за это. Посмотрите, какие дорогие музеи современного искусства стоят.
О, да, Гугенхайм хотя бы.
Это же вклад, и никто нам с вами не позволит сказать, что это ломаного гроша не стоит.
Ну да, да, конечно. Но зато мы имеем право говорить то, что мы думаем. Поэзия есть поэзия. Искусство есть искусство, как сказано в одних стихах.
Александр Кушнер из последних стихов.
Отнимать у Бога столько времени каждый день во всех церквях. Зачем? И придя домой в вечерней темени, не спросив, а вдруг я надоем? Боже мой, как мне лентяю хочется, чтобы ты немного отдохнул, посмотрел, как сад во мраке топчется, на веранду вынес старый стул, почитал кого-нибудь, хоть тютчего, как его сейчас читаю я. Неужели ничего нет лучшего, чем молитва, бедная моя?
Вы слушали разговор Татьяны Вольской с Александром Кушнером, и я по-настоящему благодарна любимому поэту. Он честно говорил о том, о чем сама я часто думаю, но не всегда решаюсь сказать. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. И снова о поэзии. Мария Степанова получила немецкую литературную премию Хуберта Бурды. Мария Степанова – автор 5 книг стихов, лауреат премии журнала «Знамя» имени Пастернака и имени Андрея Белого. Премия Хуберта Бурды вручается молодым поэтам из Восточной Европы с 1999 года. Премия ежегодно вручается поэтам и писателям за особые достижения в литературе. Как воспринимает себя русская поэзия в европейском контексте? Елена Фанайлова расспрашивает Марию Степанову.
Что для русского поэта сейчас в современной России означает получение премии от какого-то западного культурного сообщества?
Чувство самого поэта, я думаю, вполне понятно и предсказуемо. Некоторое изумление, да, ощущение некоторой польщенности, как в любом случае, да, когда твоя работа кем-то замечена. Другое дело, что, может быть, имеет смысл поговорить о ситуации восприятия русской поэзии западным культурным сообществом вообще, потому что ситуация довольно выразительная, чтобы не сказать катастрофическая. Дело в том, что две последние крупные фигуры, вошедшие на равных в мировой культурный процесс, это ведь были Солженицын и Бродский. С тех пор на протяжении 20 лет, почти 20 с Нобелевской премией Бродского, русская литература, русская поэзия воспринимается Западом в лучшем случае как экзотическая диковинка, да, французский роман Андрея Макена. Или в худшем, мне кажется, что это хуже, как одна из национальных литератур. Есть ведь давняя традиция любви Запада к России, которая значила для Запада нечто совершенно другое. Русская литература на протяжении последних 100-150 лет была для Запада некоторым инструментом, достаточно совершенным, всегда работающим по изменению реальности, по ее, можно сказать, деформации, можно сказать, по ее преображению. Когда Рильке говорит о том, что с чем граничит Россия, Россия граничит с Богом, он имеет в виду какие-то совершенно конкретные вещи, которые перестали работать, при том как-то одновременно, мне кажется, с двух сторон. Мы перестали совершать это усилие по преображению реальности, а Запад перестал надеяться на то, что мы это усилие способны совершить. От нас теперь ждут местные экзотики. Поэтому любой факт деятельного внимания к русской культуре, особенно к такой сложной и малопереводимой, в общем-то, вещи, как русская поэзия, да, его трудно переоценить.
Я бы просила, если можно, вас даже прочесть что-то из стихов, которые были переведены.
Да, конечно. Во-первых, я хочу поблагодарить поэтов Ольгу Мартынову и Эльке Эрб за замечательный перевод. Я прочту короткое стихотворение, оно было в числе переведенных на немецкий.
И там речь идет отчасти как раз о том чувстве Европы, о той тоске по Европе, может быть, Европе такой небесной, никогда не бывшей, которой дышит русская культура с конца XVIII века и по сей день. И, может быть, вот какой-то отголосок этой тоски жюри премии Херберта Ворда и уловила. Стихи такие. «Вроде обоза движется тайное что-то под веками незакрытыми. Даже заснуть мне мешает, кажется, внутренних Альп сиянье. И как немецкий студент в каникулы, мокрым лицом по стволу оливы, съезжаю вниз под отвес подушки, чтобы немного тени».
Спасибо, Маш. В прошлом году та же самая премия была присуждена Сергею Жадану, украинскому автору. Можно объяснять это внимание к Украине некими политическими событиями, которые там произошли. Можем ли мы понять, почему Россия вдруг опять привлекла внимание?
Лена, мне кажется, что интереснее, в принципе, говорить о том, что может интересовать Запад в русской литературе здесь и сейчас. Мне кажется, что для Запада русская поэзия может быть совершенно необходимой именно в силу своей вот такой вот герметичности, в силу своей, может быть, даже непереводимости, в силу того, что делает ее такой далекой. Вот эти особенности русской просодии, то, от чего западная поэзия в довольно широком, да, понимании давно уже отказалась. Западное представление о поэзии, да, оно сейчас ведь очень протестантское. Это такая абсолютная честность, такая совершенная бескомпромиссность, да, ради которой автор отказывается от всего, в том числе и в первую очередь, да, от метры и от рифмы. Если западное представление о поэтическом сейчас, например, такие моментальные фотографии, да, отпечатки, слепки, чувства, эмоции, мысли, вот чего-то такого. А русская поэзия пользуется метром и рифмой как инструментом для того, чтобы делать достаточно широкие шаги, гигантские шаги. И, может быть, как опыт существования в этом движении, да, таком неброуновом, русская поэзия может заинтересовать людей извне, хотелось бы верить. Либо как аттракцион, да, потому что действительно ничего подобного на Западе сейчас не делают или почти не делают. Да, это такие старомодные вещи, это воспринимается примерно как что-то такое попсовое, где-то на границе между поэзией и музыкой. «Очи, плечи», «Леса, небеса», мелодизм, приводящий к растворению совершенному в звуке. То, что звук может нести смысл, то, что звук может быть генератором смысла в какой-то степени, в какие-то моменты, может казаться открытием.
Вы чувствуете себя ответственным за свое поколение? Чувствуете ли вы, что вы говорите от его лица?
Да, конечно, каждому из нас приходится отвечать и за свое поколение, и за свою страну, и за свою семью, и за свою частную историю. Другое дело, что последнее все-таки неизменно оказывается одной из главных болевых точек, но это уж, наверное, так устроено.
Как вы относитесь к модной сейчас политизации социальной ноте, которая звучит в поэзии молодого поколения?
Ну, в поэзии совсем молодого поколения я социальной ноты не слышу и не наблюдаю. Социальными делами занято скорее мое поколение, да, в достаточно широком смысле, от 60 какого-нибудь, да, до 70 какого-нибудь далекого года рождения. И очень понятно почему. Во-первых, да, где-то по какой-то срединной точке наших биографий проходит 91-й год, а мы помним до и после. Мы помним, как это было до, и мы наблюдаем, чтобы не сказать, варимся в этом после, которое сегодня, да, довольно мутновато. Каждому из нас приходится воспитывать в себе какой-то способ реакции на происходящее. Другое дело, что, конечно, никакие стихи никогда никому не помогли. Стихи, так скорее, средство аутотерапии, да, чем социальной терапии.
Спасибо моей коллеге и поэту Елене Фанайловой за разговор с ее подругой и поэтом Марией Степановой. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Перейдем от стихов к прозе. Джульетта Кьеза работал корреспондентом газет «Унита» и «Стампа» в Москве, и, я признаюсь, всегда относился к нему с уважением, как к человеку, который по мере сил реабилитировал политическую журналистику как профессию. И вот новая книга, его собственное развернутое интервью по сложным проблемам новейшей истории, переходящей в геополитику. «Война империй. Восток-Запад. Эксмо. 2006 год». Комментирует Илья Смирнов.
Да, в любом своем качестве, журналиста или исследователя, на русском языке у него выходили вполне академические публикации, Джульетта Кьеза успешно доказывал, что объективное описание незавершенных процессов все-таки возможно. Почему? Не потому, что он как иностранец мог воспринимать наши проблемы со стороны добру и злу, внимая равнодушно. Он не был равнодушен, не скрывал сочувствия простым гражданам государства, распадавшегося у него на глазах, но при этом оставался в стороне от политических интриг вокруг власти и собственности. И в России его уважали и левые, и правые. Ваш покорный слуга не исключение. Я почтительно ссылался на публикации Кьеза, и не как на источники по новейшей истории, но как на серьезные аналитические работы. Теперь на родине. Он стал депутатом Европарламента. Открываю его новую книгу с доброжелательным интересом. И, господи боже мой, да тот ли это автор? Или его подменили враги, вроде того бельгийского режиссера, который матом переписал Чехова? «Война империй» – это, собственно, декларация определенных кругов в руководстве Евросоюза, чьи идеалы и интересы сегодня представляет автор. По широкому кругу вопросов. От исторических до медицинских. Например, запрет курения, по мнению автора, ущемляет всеобщую свободу. Естественно, я не могу в пятиминутной рецензии охватить всю проблематику книги, поэтому сосредоточусь на одной сюжетной линии. В самом начале мы имеем экскурс в историю Второй мировой войны. Оказывается, президент Рузвельт заранее знал, что готовится атака на Пёрл-Харбор, но предательским образом дал ей свершиться, пожертвовав несколькими тысячами жизней ради своих политических интересов. Заметим, что автор книги считается левым, но версию, которую он излагает, активно распространяли как раз американские ультраправые, те, кто не мог простить Рузвельту его антифашизма и союза с Россией. Версия примерно так же достоверна, как изыскание Резуна Суворова, ФСБ само взрывало дома, чтобы свалить вину на Басаева, 11 сентября устроило ЦРУ, Холокост, сионистский заговор и прочая конспирология. Сионистский заговор я не ради красного словца помянул. Дело в том, что Джульетта Кьеза, покончив с Рузвельтом, все время обличает Израиль. Как в русской народной песне «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу». Следите за руками маэстро. Напоминаю, что книга строится как интервью. Вопрос-ответ. Глава «Ближневосточная лаборатория» о международном терроризме, Аль-Каиде и прочем. Вопрос. Все эти события на великой шахматной доске производят довольно-таки сумбурное впечатление. Они как-нибудь режиссируются? Ответ. Думаю, что одним из центров, откуда исходит эта режиссура, безусловно, является Тель-Авив. Или, что по сути одно и то же, израильские спецслужбы. Естественно, у меня нет доказательств. Я действую индуктивным путем. Но Израиль всегда был замешан в целой серии международных провокаций, одна из которых привела к Иракской войне. Конец цитаты. Интересная трактовка, что такое индуктивный путь, правда? На этом индуктивном пути маленький Израиль вырастает в нечто глобальное, я цитирую. Впоследствии кто-нибудь спросит, кто кому помогал, Израиль Соединенным Штатам или наоборот. Конец цитаты. А дальше Кьеза оказывается не только супердетективом, которому для изобличения преступника не нужны доказательства, он у нас еще и ясновидец. Цитирую. «Грядущая война с Ираном будет, скорее всего, инициирована израильскими спецслужбами, которые первыми ее востребуют. Самая правдоподобная гипотеза на сегодняшний день – это атака против Ирана, осуществленная эскадрильей израильских самолетов, которые поднимутся в воздух с одного из турецких засекреченных аэродромов». Конец цитаты.
«Вот моргает мне, гляжу, председатель, мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я недробно, как дятел, а неспешно, говорю я сурово. Израильская, говорю, военщина известна всему свету, как мать, говорю я, как женщина. Требую их к ответу, который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю и как женщина». Тут отвисла у меня прям челюсть, ведь бывают же такие промашки. Это сучий сын, пижон-порученец, перепутал в самотохе бумажки. Я не знаю, продолжать или кончить. Вроде в зале ни смешочков, ни вою. Первый тоже вижу.
рожи не корчить, а кивает мне своей головою.
Это был Александр Галич. Вернемся к Джульетте Кьезе. Еще замечательная формулировка. Факт в том, что Арафат был биологически уничтожен. Вроде бы в официальном заключении о смерти палестинского лидера ничего не говорилось об уничтожении, только о болезни. А очередную конспирологию, мол, евреи отравили нашего президента, пустили в обращение сторонники Хамас. И Кьеза в своем новом статусе изящно им подыгрывает. Мне всегда казалось, что левые идеалы – это прогресс и права трудящихся. Конечно, государство Израиль совершало, совершает, будет совершать много зла, как и любое другое государство. В конце концов, еще в Евангелии отмечалось, что все царства земные преданы дьяволу. Но чем лучше режим в Иране, между прочим, истребивший собственных левых так жестоко, что Гитлер мог бы поучиться? Почему в конфликте между Израилем со всеми его грехами и силами воинствующего средневекового мракобесия современные так называемые левые однозначно, по-военному четко занимают позиции на определенной стороне? Кстати, ведь не только в ближневосточном конфликте. Тот же самый подход к конфликту между Россией, опять же, со всеми ее грехами, и ваххабитским сепаратизмом на Северном Кавказе. Я цитирую, приказ о чеченском геноциде отдал никто иной, как Борис Ельцин, душевный компаньон Соединенных Штатов. Конец цитаты. Может быть, я отстал от жизни, и левая сегодня уже не слева, а где-то там, между протоколами сионских мудрецов и Ибн Абд ал-Вахабом.
Этим вопросом заканчивается рецензия Ильи Смирнова на книгу Джульетты Кьезе «Война империй». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте swobodanews.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Это дело иракского народа – решать вопрос о федеративном устройстве государства.
Совет Безопасности ООН указал Пхеньяну на недопустимость подобных действий.
О будущем России. Мы идем в тупик, в пропасть. Наше будущее – коалиционное правительство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не может существовать наше государство с Грузией в общем правовом поле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.